Глава 6. Колесница или об умении властвовать собой. В один из дней отдыха персы устроили состязание на трофейных колесницах. Крики, улюлюканье, свист, бури эмоций. Пифагор предложил Гамилькару понаблюдать за теми людьми, которые состязались, и теми, которые выигрывали или проигрывали, лишь ставя деньги на победителя. Смотри, как легко люди обуреваются страстями. Как легко они приходят в ликование от выигрыша или предаются гневу и скорби от проигрыша. Бурное море их неконтролируемых эмоций делает их жизни хрупкими скорлупками в бурном океане страстей и страданий. Взлеты и падения в их жизни сменяют друг друга, словно лодочка взлетает на гребень волны и затем вновь впадает в пучину между бурными волнами. В любой момент может произойти ее разрушение. И дальше Пифагор спокойно рассказывал Гамилькару о том, что энергии эмоций сознания души должны содержаться под волевым контролем. Подобно тому, как колесница управляема возничим, так и человек должен держать под контролем свои состояния сознания. И тогда он не будет подобен хрупкой лодке в океане, но сможет уверенно направлять свою жизнь к цели. Для того, чтобы управлять эмоциями, недостаточно лишь захотеть их контролировать. Для владения эмоциями нужно овладеть определенными центрами внутри своего тела. Словно флейта, которая звучит в согласии с тем, что хочет выразить играющий на ней, или лира, струны которой настроены и подчинены воле музицирующего, так и те структуры должны стать послушными инструментами, управляемыми волей человека. Вот смотри, теперь разгул страстей толпы почти неуправляем. Эти люди подчинены своим эмоциям и потеряли контроль над собой. Они теперь стали сами пленниками эмоций. Их охватывают всецело ликование от выигрыша или досада от поражения. Даже те, кто сами не принимает участие в состязании, а лишь ставит залоги и выигрывает или проигрывает золото и драгоценности, подвержены этим эмоциям и стали их рабами. Но человек в состоянии научиться управлять своими состояниями. Эти центры, о которых я говорю, индийцы называют чакрами. Давай и мы с тобой тоже будем использовать это слово для обозначения всех центров в теле человека. Чакры подобны полостям, по которым перемещается и в которых концентрируется энергия. Причем у большинства людей это происходит бесконтрольно, самопроизвольно. Тех центров 7. Анахата, из которой должно начать развитие духовное сердце, один из них, находящийся как раз посередине. Это истинное обиталище для души на начальных ступенях духовного роста. В это время лошади одной из колесниц вышли из подчинения незнакомому им вознице. Испуганные ревом толпы, они рванули прочь. Резкий поворот с рывком сбросил с колесницы того, кто не чувствовал тех лошадей и потому не мог с ними управиться. Шестерка обезумевших животных с колесницей мчалась на сидевших на земле в отдалении пленников. Среди них были женщины, дети. Вот-вот окажется перетоптанным и искалеченным множество людей. Гамилькар увидел и оценил ситуацию в одно мгновение, прикинул расстояние. Пифагор уверенно произнес: «Ты сможешь, останови их». Тело гиганта словно поймало волну великой силы. Он бросился на перерез несущейся колеснице, точно рассчитав место, где может ее перехватить. И пленники, и воины, замерев, наблюдали за происходящим. Гамилькар успел. Он ухватил поводья и сумел остановить лошадей. Невероятная сила финикийца потрясла всех. Он, уверенно сдерживая лошадей, повел их шаг. Затем спокойно и ласково огладил каждую лошадь, возвращая им уверенность в человеке, который будет ими править. Он поднялся на колесницу и медленно поехал вдоль толпы пленников, вдоль персидского лагеря. Его провожали восхищенные взгляды и приветственные восклицания. Он подъехал к состязавшимся, остановил лошадей и сошел с колесницы. Ни у кого не осталось сомнений в том, кто был в этот день победителем. Остановив колесницу, Гамилькар отдал поводья одному из воинов и направился к той части лагеря, где его ждал Пифагор. Они продолжили беседу. «Прекрасно, Гамилькар. Вот именно так может жить человек, не ликуя от победы, не огорчаясь поражением. Ты победитель сегодня. И хоть ты не получил материального приза в состязаниях, но награда от великих ждет тебя. Ты правильно переместил себя сознание в нужные чакры, и сила в твоем теле многократно возросла. Так ты сделал то, что даже тебе самому прежде показалось бы невозможным. И это случилось потому, что сила всеобщая добавила свою энергию в твое действие. Чтобы всегда душа могла ощущать и проявлять сквозь тело божественную волю, нужно овладеть знаниями по управлению собой с помощью чакр. Для того, чтобы овладеть этим, пространство внутри них должно быть очищено, расширено и соединено с тем светом наитончайшим, который ты уже умеешь видеть душой. Также надо научиться перемещаться, как по многоэтажной башне, по этажам этих энергетических центров. И каждую чакру нужно наполнить чистым белым светом. Также следует расширить границы чакр, словно в бесконечность расталкивая стены комнат. Ощути, как каждая из чакр, если ты вошел в нее концентрацией себя, вводит все сознание во вполне определенное состояние. В результате такой проделанной работы ты сможешь произвольно перемещаться по этим центрам и делать более активными те или иные нужные состояния себя души, а нежелательные вовсе гасить. И пусть лишь божественные состояния отныне заполняют простор внутри твоих чакр и всего тела. Гамилькар начал расталкивать границы чакр и перемещаться по образуемым ими как бы этажам. Через некоторое время пространство внутри всех чакр соединилось вертикальным восходящим потоком прозрачного живого света. Этим источающим негу и силу потоком были сметены границы чакр. Фонтан света и силы заструился сквозь тело и заполнил пространство вокруг. Тело Гамилькара словно воспарило в потоке. «Ну что ж, неплохо. Ты сразу освоил соединение всех чакр с единым меридианом, и ты легко сделал это на очень высоком уровне утонченности. Но нужно будет уделить данному приему особое внимание при обучении других. Совсем не все смогут делать это столь же легко, как это смог ты». Глава 7. Внутренние безмолвия. Теперь Гамилькар встречал каждое утро с радостным предвкушением общения с живым божественным светом. Любовь теперь естественным образом изливалась из сердца духовного ко всем существам. Та любовь, которую он мог теперь дарить всем вокруг, и ответная любовь словно узнанных им, наконец, божественных отца и матери, окружали его, встречали и погружали в новую жизнь в свете. Его обучение у Пифагора продолжалось. Тебе теперь необходимо освоить умение общаться в этом свете с конкретными божественными душами. Так можно будет научиться воспринимать те знания, которыми всегда готовы делиться с нами, познавшие намного больше. Чтобы воспринимать божественные мысли, следует очистить и успокоить свой ум. А для этого надо научиться внутреннему безмолвию. Только через это можно в мирах тончайших стать самому тем светом, той любовью и той прозрачной тишиной, которые ты теперь познаешь. Великое божественное сознание открывает свои тайны только тому, кто научился слушать, постигнув молчание собственного ума. И это возможно, не иметь своих мыслей, совсем не думать. Впрочем, когда я увидел тебя впервые, мне показалось, что ты словно несешь с собой тишину, некий особенный покой. Как это у тебя получается? Для начала погрузись в пространство духовного сердца. Познай на личном опыте, что можешь продолжать слушать меня, не переходя концентрации в телесную голову. Ты можешь слушать сознанием, погруженным в духовное сердце. Хотя пока тебе при этом и будут помогать уши материального тела, но в будущем ты сумеешь слушать меня, даже тогда, когда наши тела будут разделять море. Но это позже. А теперь внимай и делай. Итак, нужно покинуть три верхние чакры, где привычно мыслит и оценивает события ум. Он присущ той части тебя души, которая живет, будучи скрепленной с материальным телом. Перемещай же осознание себя в сердечный центр, что ты уже умеешь. Ты попадаешь в пространство, где нет несущегося потока неугомонных мыслей. Именно так, столь просто, мы можем заставить ум молчать. Но для слияния с божественным сознанием и для восприятия знаний божественных душ необходимо также постоянно сохранять присущий им уровень утонченности. Не может грубое проникнуть в тонкое и стать с ним одним целым. Воздух, наполненный пылью, непригоден для дыхания. Вода, смешанная с грязью, непригодна для питья. Также и не очищенная от грубых включений низменных состояний, душа не способна к чистому восприятию предельно утонченного, божественного. Повторю, грубое не в состоянии войти в слияние с тонким. Только именно привыкнув к их утонченности, можно научиться единению с ними. Помни об этом всегда. А внутренняя тишина помогает это познавать. Люди создают звуки. Природа тоже наполнена звучанием. Множество звуков касается и сейчас нашего слуха. Шум, производимый человеческими телами, копытами лошадей, скрип повозок, дальние звуки морских волн, накатывающихся на берег. А божественное сознание в его обиталище – обладатель абсолютной тишины. Чтобы это познать, нужно начать слушать призрачную тишину полностью очищенным и расширенным духовным сердцем. Пусть твоя любовь охватывает пространство все дальше и дальше. Так ты познаешь прозрачный покой божественного бытия, пребывающий подо всем. В этом состоянии можно внимать изначальному, а затем и раствориться в нем. Первая ступень такого соединения – это познание состояния «не я». Вот звук любой тобой произведенный. Он распространяется, словно круги на воде от брошенного камня, а расходятся все дальше и дальше. Его природа – проявление, излучение собственного «я» из центра себя. А теперь восприми обратный процесс. Теперь ты слушай. Насколько хватает тебя души, ты охватил духовным сердцем просторы над пустыней и в глубине планеты, и далеко за ее пределами. И ты внимаешь всему, что происходит везде, там, а сам недвижим, прозрачен, словно пуст внутри. Тебя прежнего, который был в центре, почти нет. Ты растворен во всем остальном существующем. У души есть руки. Погружайся с их помощью все глубже, словно в глубины океана. Там живая тишина глубин поглощает тебя со всех сторон и наполняет собой. Великий океан тишины и силы заполнил собой все вокруг и проник также в тело Гамилькары. Гамилькар или мог ощущать себя всем океаном, или парил в его толще. Если сейчас не станет тела, что изменится? Я, как океан, ведь не перестану существовать. Но все же это состояние не удавалось удерживать долго. Пифагор продолжил объяснение. Ты должен изучить это состояние очень хорошо, ибо великая тишина и саморастворенность в ней позволяют очистить душу от всех примесей неистины и воспринимать голос Божественного. Голоса божественных учителей ясно слышны подвижнику, если он задал вопрос и погрузился в эту тишину. Он даже может видеть в свете лица тех великих, кто помощь ему готовы оказать. Чтобы это стало возможно, необходимо полностью очистить мышление от самости, включая гордыню. А великие деяния становятся реализуемы, лишь когда мышление души соединяется с божественным мышлением. Тело тогда становится инструментом для проявления на плане материальном того, что требуется божественной воле. Глава 8. Роща ливанских кедров. В один из дней Абу с пленниками остановился в роще ливанских кедров. Это был восхищающий своей красотой оазис. О таком месте для отдыха никто не мог даже и мечтать на протяжении долгих дней изнурительного продвижения по каменистой и пыльной пустыне под палящими лучами полуденного солнца. Эти кедры увидели мир много столетий назад. Воздух среди них был прозрачен и насыщен особым ароматом разогретой смолы и хвой. Гамилькар и Пифагор смогли очень удачно устроиться в тени под огромным кедром, стоящим чуть в стороне от других деревьев. Он был выше и мощнее других. Возможно, он приходился родителям для многих деревьев, выросших по соседству. Гамилькар вспомнил детство. Такой же кедр рос в саду при храме, куда отчим отдал его на воспитание после смерти матери. Гамилькар тогда оказался лишенным родительской любви. Он ощущал себя таким одиноким в мире. И тот кедр-великан стал в ту пору для него главным другом. Только его любил тогда Гамилькар. И кедр тоже отвечал ему своей удивительной любовью. Гамилькар иногда часами просиживал этого дерева и рассказывал ему мысленно о своих бедах, как лучшему другу. Покой кедра наполнял его, а его детские горести не казались уже такими непереносимыми. Сила, величие и внутренняя чистота дерева становились в такие часы как бы сутью его самого. Когда Гамилькар стал старше и научился многим приемам работы сознанием, которым его тогда обучали жрецы, он стал видеть огромное мягкое свечение, исходившее от кедра на большое расстояние. Этот свет, если с ним соединиться душой, помогал очиститься от негативных эмоций, прийти в состояние глубокого покоя. Гамилькар словно бы сам становился подобен огромному древу, уже многие столетия растущему в этом материальном мире. И нематериальная сила поднималась из глубины по стволу до каждой иголочки. Покой и любовь исцеляли. Сейчас, с позиции новых знаний, полученных от Пифагора, Гамилькар с радостью обнаружил, что мощь того чудо-дерева не была вымыслом его детских фантазий. Великан кедр, у ствола которого они сидели, обладал подобными же свойствами. С его помощью, если направить на него свою искреннюю любовь, можно было наполниться утонченным светом. Или можно было заполнить собой любовью все пространство, наполненное энергией кедра, и там, где располагалась крона, и там, где были корни, и далеко вокруг. Гамилькар рассказал Пифагору о том своем детском опыте. Пифагор же, как обычно, видел внутренним узором и ощущал всю полноту и тех детских переживаний Гамилькара, и то, что может дать такое общение со знанием с деревьями, обладающими утонченной силой, для будущих учеников. «Прекрасно, Гамилькар. Еще одно сокровище в копилку наших знаний ты добавил сегодня. Гомелькар изумился тому, как Пифагор, будучи его учителем, так легко был сам готов учиться от своего ученика. Он думал о том, как мудрость Пифагора сочеталась с удивительной его скромностью. Его величие вовсе не подавляло тех, кто были рядом. Пифагор произнес: «Энергетические оболочки окружают тела людей. Их можно видеть зрением души, если настроиться на такое восприятие. Подобные оболочки есть у всех воплощенных в тела существ. Их можно именовать коконами. Такой кокон из света существует вокруг этого кедра. Он может помогать работе с энергиями внутри, вокруг наших тел. Я недавно объяснял тебе очищающие движения энергии по траектории, задействующей основные энергетические каналы наших тел. Эти перемещения энергии по каналам внутри позвоночника и передней стороны тела весьма благоприятствуют такому очищению. А здесь, рядом с этим деревом, очень удобно осуществлять такие движения по именно расширенному пространству вокруг тела. Такие упражнения просты в исполнении и очень эффективно очищают. Когда же все энергии внутри тела и кокона чисты, то душа уже легко может начать обучаться выходом за пределы тела и расти и расширяться во вселенских просторах, в ионах тонких и тончайших. Так, от работы внутри энергоструктур тела, можно совершить плавный переход к такому росту души, чтобы она стала несравненно превышающей размер человеческого тела. Гомелькар, ощущая с наслаждением свою силу сознания, сделал несколько оборотов световых энергий вокруг тела в пространстве на большом расстоянии. Это было весьма приятно. Пифагор продолжил: «Сейчас ты исполнил сей прием как некое упражнение для очищения, и это весьма неплохо. Так многие болезни можно лечить или предупреждать, очищая энергию в теле и в коконе. А теперь попробуй вновь ощутить сей кедр, но как живого друга, так как когда-то прежде ты это делал в детстве. И тайна мироздания откроется шире перед тобой». Гомелькар стыдился своего вдруг возникшего отношения к кедру, как всего лишь к возможности освоить очередное упражнение. Он отметил для себя то, как ощущение собственных успехов провоцирует на рост высокомерия и ощущение себя более значимым, чем все вокруг. Он вновь соединился сознанием с кедром, но теперь наполненное эмоцией любви и слияния произошло на более тонком уровне и вызвало состояние блаженства. Гомелькар невольно погрузился глубже в свет божественного сознания. Через некоторое время Пифагор продолжил: «Ощущение взаимосвязанности всего, что существует, очень важно. Единый божественный организм растет и развивается во всей Вселенной, включая нашу планету. Если это понимание станет присущим людям, то знание о взаимосвязанности и ценности всего живущего, включая каждое большое или малое существо, поможет создать основу для нравственных мировосприятия и собственного образа жизни. Думаю, что в нашей будущей школе следовало бы иметь такие деревья. Они помогут очень многим душам подрастать в количественном отношении и учиться очищению и покою. Ты запоминай такие приемы духовной работы для будущих твоих учеников». Гомелькар вновь и вновь поражался о широте охвата, которое было присуще восприятию Пифагорам всего, что с ними происходило, всего нового, что открывалось. Он обратил также внимание, что Пифагор всегда выстраивал все новые приемы в гармоничную последовательность, формируя таким образом проект деятельности будущей школы. Иногда Гомелькару казалось, что эта школа Пифагора уже существует. Столь ярко и вдохновенно рассказывал ему Пифагор о своем замысле. Глава 9. Проект будущей школы. Гамилькар был вдохновлен идеями Пифагора о создании школы искусства и науки для воспитания душ. Нередко они обсуждали новые приемы обучения и принципы устройства в этом их проекте. Однажды Пифагор произнес: «Да, мы должны сейчас формировать тот образ новой школы, который в будущем сможет стать реальностью. Чтобы это произошло, план должен быть продуман до мелких деталей. Проект должен быть безукоризненно прекрасен, чтобы все совершенные, то есть достигшие божественности души, позволили нам его осуществить и помогли в сей образ вдохнуть силу, которая являет бытие божественной замыслы. Тогда нам легко будет осуществить все и на материальном плане. Полагаю, что начальные ступени совершенствования душ, включая нравственные законы гармонии, должны быть открыты и ясны для всех людей. Высшие же приемы совершенствования пусть будут сокрыты для них до времени. Подобно тому, как горные вершины в заоблачной выси открываются лишь тем, кто взобрались уже достаточно высоко, так и высшие методы развития объективно нужны лишь тем, кто не только устремились к единению с изначальным, но и уже прошли сами значительную часть духовного пути. Но о самой возможности преображения человека в божественную душу должны знать все люди. Мы могли бы начать воспитывать людей свободными и прекрасными. Это были бы те, для которых работа есть творчество души. И будет радость в этих душах от собственного духовного восхождения, от помощи спутникам на пути, а также от созидания для всех людей красоты, гармонии и порядка. В процессе обретения такой свободы души будут сами очищаться и к свету приближаться, а также другим людям служить примером. Да, это не очень быстро будет происходить, но такое возможно. Нравственная же чистота должна стать отправной точкой, началом такого преображения для душ. Нужно растить новые поколения людей, способных быть свободными, любящими, сильными. Достойные свободы. Именно сами себя такими должны создавать. Но мы могли бы помогать им в этом. Такая работа нам поручена теми, кто посвящает души в свет святой. В результате со временем лидерами в обществе людском смогли бы становиться те, кто подражания и восхищения достойны. Они должны быть нравственно чисты и красивы. Они должны вести народа к гармонии и миру. Своим бескорыстным служением людям они изменят многое. Это опасно, когда стремление обогатиться за счет других или насладиться свободой повелевать овладевают правителями земными. Власть несет им наслаждение, а люди становятся их жертвами. Принципиально важно очищение ума от всех порочных мыслей и желаний. Нравственная чистота – это единственно правильное начало пути. Увидь, сколь опасным становится большое сознание, управляемое малым и грязным умишком. И сколько бед способен натворить такой человек, ощущающий себя великим. Именно так в мир приходят тираны. Это должно привести тебя, Гамилькар, к пониманию того, что развитие силы души никогда не должно опережать рост в человеке любви и мудрости. Всегда в гармонии должны быть ум и сила, под предводительством любви. Гамилькар спросил: «Сколько людей здесь слышало твои речи? Но ведь никто из них не выжелал учиться у тебя по-настоящему. Они вполне удовлетворяются лишь отдельными твоими советами. Почему столь многие люди совсем не хотят учиться?» Потребность в знаниях, а тем более в духовных знаниях, созревает в человеке постепенно. Посмотри, ведь голод учит добывать пищу. Сексуальное влечение и рождение потомства учит любви и заботе. Это можно наблюдать и у людей, и у животных. Все вначале учатся, лишь подчиняясь страстям или жизненным необходимостям. Лишь у некоторых людей постепенно, со временем, может развиться тяга к постижению духовных знаний, влечение к мудрости. Только с появлением вполне осознаваемой потребности познавать главное в жизни и научиться по-настоящему любить, начинается серьезный рост души. Поэтому потребность знать и любить следует поощрять в людях. Причем каждая твоя мысль должна проникать в сердце духовное слушающего. Тогда ум такого человека тоже может заполниться пониманием. Мудрость души растет не иначе, как если она питаема не только знаниями, но и любовью. Души очень медленно продвигаются к совершенству. Преобразовывать и изменять себя, искореняя дурные свойства и взращивая новые умения и состояния себя души, непросто, даже если начать к этому стремиться. Причем помогать другим нам следует осторожно, чтобы не превысить возможности каждой конкретной души. Это очень важно, чтобы под грузом новых знаний не сломался слабый еще человек от несоответствия того, что он хотел бы совершить, и того, что он может пока в реальности. И еще нужно стараться, чтобы видел он в своих наставниках те идеалы, к которым он стремится. И чтобы людей, постигших истину, являющих собой божественное, он тоже мог бы воспринимать. Также, чтобы среди своих друзей и спутников имел бы он примеры чистоты стремлений и волю к достижению успеха в духовной жизни, а не только в жизни мирской, где ложные ценности и цели мешают иногда увидеть и понять истинные задачи жизни человека. Поэтому желательно было бы создать сообщество из тех, кто к свету божественному устремились. Их взаимопомощь была бы опорой для тех, кто слабы еще, но к чистоте и мудрости тоже стремятся. Практические приемы работы над собой должны быть посильны для каждого. И также посильны пусть будут ограничения, чтобы в меру была нагрузка на пути души. Это как сад прекрасный, из душ различных следует взращивать. Найдется место в том саду и слабым еще травинкам, и прекрасным розам, и мощным плодоносящим деревьям. Как садовник может и удобрить почву, и уберечь порой от холода едва начавшие свои устремления ростки, и может обрезать сухие кривые ветви, выравнивая и направляя рост и конкретных растений всего сада, так и наставник сможет мягко направлять развитие и рост душ. Но грязь, накопленная душой в себе в прошлом, и порочные реакции не могут быть убраны за один раз, просто от того, что душа захотела стать чистой. Нет, очищение души – это большой труд. Как дитя взрослеет не за один год, так и молодая душа не быстро одолевает путь к единству с целым. Лишь весьма взрослые души при мудром водительстве могут пройти последние ступени пути за одну жизнь. Но даже малые порции доброты и знаний полезно дарить молодым душам, тем, кто готов усвоить пока еще только самые первые уроки. Надо также учитывать, что молодые души восприимчивы и податливы. Более же сильные чаще сами хотят влиять на других. Гамилькар вспомнил многих сильных и способных начинающих искателей, которых встречал в своей жизни. И с сожалением отметил, что, скорее всего, ни один из них не пожелал бы стать учеником Пифагора. Он высказал эту мысль вслух. «Да, много жрецов в разных храмах почитают себя знающими все и готовы лишь поучать других. И мало тех, кто, уже обладая некоторым заделом знаний, не возгордились и готовы сами продолжать учиться». «Да, Гамилькар. И потому лишь очень немногим целесообразно дарить высшие методы. Важна в человеке также способность обобщать полученные знания и применять их на практике. На это тоже способны в настоящее время далеко не все. Поэтому в том числе столь мало существует вокруг нас тех, кто объективно готовы и могли бы учиться, и плюс к тому хотят этого и намерены искоренять свои пороки. А ведь без этого не должно быть допуска к высшим посвящениям. Ты часто мог наблюдать, как глупый человек начинает высмеивать то, что находится за пределами его понимания. Поэтому никогда не стремись дарить то знание, к принятию которого человек еще не готов. И сам никогда не насмехайся и не презирай тех, кто еще не достигли твоего уровня познаний, ибо не способны они пока к этому. Взгляни на себя глазами всеведущих богов и увидь малость твоего собственного знания перед их мудростью. И тебе, и мне не зазорно узнавать больше. Божественная мудрость беспредельна, безмерна. И она постоянно пополняется новыми находками и открытиями. Изначальное сознание есть единое «мы», составленное великими совершенными. Оно живет вечно и при этом постоянно развивается. Так пусть и мы будем никогда не прекращающими процесс своего совершенствования. Есть такой закон отцовства-материнства. Большее служит меньшим, своими мудростью и любовью заботой. Но надо постоянно помнить, что осознание собственной избранности для служения единому не должно быть поводом для гордости, ощущения достаточности своего уровня развития. Пусть, напротив, каждый лидер увеличивает в себе свою ответственность за каждый свой поступок, за каждое сказанное слово. Нет никакого основания для смотрения на души, которые младше, свысока. Да, любить людей, не развивающихся еще в эволюционном отношении, непросто. Тем более, что те люди отягощены многими пороками, низменными страстями. Но чтобы помогать человечеству, необходимо освоение любви, мудрой, всеохватной. Видя пороки и проблески света в душах, следует помогать прорастать в них лучшему. А это может делать лишь тот, кто научился любить божественной любовью. Немудрые правители земные, которые сейчас преобладают, воспринимают народ как лишь средство для удовлетворения своих личных целей. Они не понимают, что этим они катастрофически губят свои судьбы. Быть же наместником божественной воли здесь, на плане материальном, можно лишь освоив великую любовь к целому. А оно включает в себя также и всех растущих, развивающихся на этом фрагменте вселенского бытия, который мы именуем планетой Земля. Этому мы тоже могли бы учить и достойных того правителей земных, и тех юношей и девушек, которыми могут стать в будущем, и, разумеется, всех иных, готовых к такой учебе людей.